манеры каждого собеседника вполне соответствовали роли каждого в разговоре. Диктатор грубо говорил и грубо жестикулировал, хлопал ладонью по столу, голос его был громок и резок. Принц, напротив, казался образцом культурности, вежливости и спокойной сдержанности. Малейший его жест, малейшее сказанное им слово делали больше впечатления, чем все выкрики и жесты его собеседника. Наконец, разговор перешел на тему дня, о только что совершенном похищении бриллианта Раджи. «Лучше бы этому бриллианту лежать на дне морском», — заметил принц Флоризель. «Как член семьи Вандалеров не могу согласиться с вашим высочеством», — возразил бывший диктатор. «Я говорю с точки зрения интереса общественной безопасности», — продолжал принц. «Таким ценным вещам место в коллекции какого-нибудь государя или в какой-нибудь национальной сокровищнице. В руках частного лица подобная драгоценность — только искушение для других. Раджа Кашгарский, я знаю, государь очень умный. Лучшие мести европейцам, от которых он видел столько дурного, нельзя было и придумать. Как пустить среди них в обращение это яблоко раздора? Самый честный человек может не устоять против подобного искушения. Я сам при всех своих привилегиях, при всем своем исключительном положении, с трудом могу смотреть на этот камень и не искуситься. А вы, природный и неутомимый охотник за алмазами, разве вы не способны пожертвовать за редкий алмаз всем, что только у вас есть? Семьей, карьерой, честью? Не для того, чтобы сделаться богаче и уважаемее, а только для того, чтоб хотя год или два до смерти считать этот алмаз своим. «Это правда», — сказал Вандалер. «Я гонялся за многими вещами, за мужчинами, за женщинами и так до москитов включительно. Я нырял за кораллами, охотился на китов и тигров, но хороший алмаз — это, я вам скажу, из всех добыч, какие только существуют, самое великолепное. У него два качества — красота и ценность. Он сам по себе вознаграждает за труды и опасности охоты, за весь потраченный охотничий пыл. В данный момент, ваше высочество, я гонюсь по следу. У меня верная хватка и широкая опытность. В коллекции моего брата я знаю хорошо каждый камешек, как пастух знает овец своего стада. И пусть лучше я умру, если мне не удастся разыскать все его алмазы до последнего. Сэр Томас Вандалер будет вам обязан большой благодарностью», — заметил принц. «Я не так уж в этом уверен», — возразил бывший диктатор. «Наконец, не все ли равно, который из Вандалеров, Томас или Джек, Петр или Павел? Мы все апостолы». «Я не понял вашего замечания», — сказал принц с легким отвращением. Подошел клубный лакей и доложил мистеру Вандалеру, что за ним приехал его кэп. Мистер Рольс посмотрел на часы и увидал, что ему тоже пора двигаться. Это совпадение ему совсем не понравилось, потому что он не желал оставаться в компании охотника за алмазами. Усиленные книжные занятия несколько надорвали нервы молодого клерджимена, поэтому он сделал привычку ездить всегда с большим комфортом. Он взял себе целый диван в спальном вагоне. «Вам будет очень удобно и покойно», — сказал ему проводник. «Вы будете совершенно одни в вашем купе. Да еще на другом конце вагона едет один пожилой джентльмен». Уже незадолго до отхода поезда, и билеты были уже проверены, мистер Рольс увидал своего попутчика, входящим в вагон. Несколько человек-носильщиков несли впереди его вещи. Пассажир оказался никто иной, как старый Джек Ванделер, парагвайский диктатор. Если с кем-нибудь молодой викарий не желал встречаться, так это именно с ним. Спальные вагоны большой северной линии делятся на три отделения или купе. В двух крайних помещаются пассажиры, а в среднем уборная и умывальники. Двери отделений обыкновенно никогда не запираются, так что все пассажиры находятся на виду друг у друга. Когда мистер Рольс ознакомился с устройством вагона, он почувствовал себя совершенно беззащитным. Если диктатор пожелает сделать ему ночной визит, ему ничего больше не останется, как принять этот визит. Оградить себя он ничем не может. На него можно здесь напасть, как в чистом поле. Такая обстановка привела его в совершенное расстройство. Он вспомнил хвастливые слова своего попутчика, сказанные за обедом в клубе, и его безнравственное замечание, вызвавшее неудовольствие принца. Он вспомнил, что он где-то читал, будто у некоторых людей развито особенное чутье к металлам, так что они на расстоянии узнают о присутствии золота. Разве не может существовать такого же чутья относительно бриллиантов? Разве не может этим чутьем обладать бывший парагвайский диктатор, хвастливо называющий себя охотником за алмазами? От такого человека можно всего ожидать. И бедный мистер Рольс стал с нетерпением желать, чтобы поскорее приходило утро. Возможными предосторожностями он не пренебрег. Проверил, надежно ли спрятан футляр с бриллиантом в самом дальнем кармане верхнего платья. И набожно поручил себя провидению. Поезд, как всегда, шел ровным и быстрым ходом. Проехали больше половины всего пути, когда сон начал, наконец, брать верх над нервным возбуждением мистера Рольса. Сначала он упорно боролся с сонливостью, но потом выбился из сил, лег на один из диванов и перед самым Йорком крепко заснул. Последнюю его мыслью была мысль о страшном соседе. Когда он проснулся, в вагоне было темно, как в печной трубе. Только едва мерцал занавешенный фонарь. Гул колес и вагонная качка свидетельствовали, что поезд несся по-прежнему с неизменной быстротой. Рольс в ужасе принял сидячее положение, измученный страшными снами. А когда через несколько времени опять прилег, сон так и не вернулся к нему, и он лежал без сна в состоянии сильнейшего возбуждения, не спуская глаз с двери в умывальную. В это время, как он так лежал, случилось нечто довольно странное. Выдвижная дверь из уборной немного раздвинулась, потом еще немного, и образовалось отверстие дюймов в 20. В уборной фонарь не был задернут занавеской, и в освещенном отверстии двери мистер Рольс увидел голову мистера Ванделера в глубокой задумчивости. Он чувствовал, что диктатор глядит на его лицо и из чувства самосохранения затаил дыхание, призакрыл глаза и стал смотреть на диктатора из-под опущенных ресниц. Через минуту голова скрылась, и дверь в уборную задвинулась. Диктатор, очевидно, приходил не за тем, чтобы нападать, а только чтобы посмотреть. Его поведение было такого рода, что скорее он боялся за себя, чем сам угрожал. Мистер Рольс опасался его, а тот, видимо, сам опасался мистера Рольса. Приходил он, очевидно, только за тем, чтобы взглянуть, спит или нет его попутчик, и, убедившись, что тот спит, удалился. Клерджимен вскочил на ноги. Чрезмерный страх уступил в нем место безумной смелости. Он сообразил, что грохот несущегося поезда заглушает все другие звуки, и решил сделать соседу ответный визит. Он вошел в уборную и прислушался. Как он и ожидал, кроме гула вагонных колес ничего не было слышно. Тогда он начал осторожно отворять выдвижную дверь из уборной в другое купе. Раздвинул ее дюймов на 6 и невольно вскрикнул от изумления. На Джонни Ванделере была надета дорожная меховая шапочка с наушниками, так что он не мог ровно ничего слышать при грохоте курьерского поезда. А видеть мистера Рольса он тоже не мог, потому что был слишком занят и сидел с наклоненной головой.